наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице. Исполняющий волю Господню всем доволен, хотя он и беден, и, быть может, болен и страдает, потому что его веселит благодать Божия. А кто недоволен своей судьбою, ропщет на болезнь или на того, кто обидел, тот пусть знает, что он находится в гордом духе, который отнял у него благодарность к Богу. Но если и так, то не унывай, а старайся крепко уповать на Господа и проси у Него смиренного духа. Когда придет к тебе смиренный Дух Божий, то ты возлюбишь его и будешь в покое, хотя и будут скорби. А душа, сожавшая смирение, всегда помнит Бога и думает: «Бог создал меня, Он страдал за меня, Он прощает мне грехи и утешает меня, Он питает меня и заботится обо мне». Так что же мне заботиться о себе или чего мне бояться, хотя бы мне и смерть угрожала? Из книги архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан. Жизнь и поучение». Блаженные миротворцы, кто же именно подражатели Божьему человеколюбию, проявляющие в жизни своей то, что свойственно Божьей деятельности, податель благ, и Господь совершенно истребляет и обращает в ничто все, что не родственно добру и чуждо ему и тебе, и узаконивает этот образ действия, изгоняет ненависть, прекращать войну, уничтожать зависть, не допускать битв, истреблять лицемерие, угашать в сердце сжигающие внутренности злопамятства. Как с удалением тьмы наступает свет, так вместо перечисленного появляются плоды духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость и все названные апостолом блага. Потому как же неблажен раздаятель божественных даров, уподобляющийся Богу дарованиями, свои благотворения уподобляющие Божией великой щедрости. Но, может быть, ублажение имеет в виду не только благо, доставляемое другим, но, как думаю, в собственном смысле миротворцем называется тот, кто мятежи плоти и духа и междоусобную брань естества в себе самом приводит в мирное согласие, когда приводит в бездействие закон телесный, противоборствующий закон ума, и, подчинившись лучшему царству, делается служителем божественных заповедей. Итак, поскольку веруем, что Божество просто, несложно и неописуемо, то когда и умиротворенное человеческое естество утрачивает сложность двойственности и все претворяется во благо, становясь простым, неописуемым и как бы в подлинном смысле единым, так что ему возвращается единство видимого с тайным, сокровенного с видимым, тогда действительно подтверждается ублажение, и такие люди в подлинном смысле называются сынами Божиими, сделавшись блаженными по обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Григорий Ниский. «Если бы у нас открылись умные очи, — говорит святитель Феофан Затворник, — мы увидели бы всю мировую брань злых духов с душами человеческими, в которой побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, обращаются ли души к Господу с верой, покаянием и ревностью к добрым делам, или, напротив, отходят от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к добру. К еще большей беде, в мире этом есть свой князь, непревзойденный в лукавстве, злобе и опытности в обольщениях. Через плоть и вещественность, с которыми смешалась душа по падении, имеет он к ней свободный доступ и, подступая, разносторонне разжигает в ней пытливость, любосяжание, сластолюбивое самоутешение. Князь сей имеет целое полчище слуг, подчиненных себе духов злобы, каждое мгновение быстро носятся они по всем пределам обитаемого мира, чтобы там бросать семена. В одном месте одно, в другом месте другое. Запутанных в сети греха еще больше связать, обновлять путы, ослабевшие и порвавшиеся. Особенно же блюсти, чтобы никто не вздумал освободиться от их уз и обрести свободу. Главнейшая при этом опасность исходит от сатаны. Так как он сам является своим умником, то и между людьми больше любит тех, кто руководится своим умом. На этом он преимущественно запутывает и губит. И можно сказать, что одно это и дает ему доступ к нам или возможность ввергать в пагубу. Есть у этого невидимого царства духов особые места — сборные, где составляются планы, получаются распоряжения, принимаются отчеты с одобрением или укорением делателей. Это глубины сатанины, по выражению святителя Иоанна Богослова. Злое летит от них бесов, как искры от раскаленного железа. Где есть удобоприемлемость, там внедряется искра, а с нею и мысль о злом деле. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а таятся из-под тишка, научая человека всякому злу и отклоняя от любого добра. Так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Грехи наши без его врага внушения не бывают. Святитель Феофан Затворник. Что такое Царствие Божие? Это то же, что Царство Христово или Сам Христос, пришедший во плоти, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Царство правды, святости, мира и радости в Духе Святом, прощение грехов, сыноположение или усыновление нас, грешных, через веру и крещение и прочие таинства Богу, удаление от всяких земных пристрастий, горячей любовью к Богу и ближним, сила и власть над страстями и над демонами, строящими непрестанно козни над людьми и ищущими вернуть их во всякие грехи и погубить их. Царство Божие есть непрестанное восхождение от добродетели к добродетели, от земли на небо, от тления к нетлению, от смерти к бессмертию, от временной и исчезающей жизни к жизни, конца не имеющей. Так как мы и вначале были созданы бессмертными по душе и по телу и уклонились в смерть, пагубу, в тление по своей вине, через грех, через бездну грехов наших, то ясно само по себе, что когда нам дана опять возможность к оправданию, освящению и бессмертию во Христе, наше оправдание должно совершаться через покаяние во грехах, через непрестанное покаяние, через множество бездну покаяния, если можно так выразиться. Сколько раз падешь в грехи, столько и восстань через покаяние и спасешься, говорит пророк. Покайтесь, без покаяния невозможно удостоиться Царствия Божия. Царство Небесное или благодать Христа, Спасителя нашего, во время земной жизни нашей повсюду тайно и явно следует за нами и готова вселиться в нас, в наше сердце, если найдет в нас самих расположение и готовность к Нему. Се стою у двери сердца и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною, говорит Господь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если же будешь колебаться в вере, допустишь в сердце сомнение, если самовольным нарушением заповедей Божьих омрачишь себя и ослабишь свои силы, то падешь падением великим, если не будешь постоянно призывать на помощь Господа. Особенно если возгордишься и понадеешься на свои силы, то падешь падением великим и отяготишь себе жизнь чрезмерно. Ну и тогда не унывай, а смиряйся еще больше и все упование возлагай на Господа и на Его милосердие, Его помощь. Это и есть правильное устроение. Но без опыта, без падений и восстаний мысленных не придешь в правильное состояние. Оно характеризуется глубоким сознанием своей немощи, своего бессилия так жить, как требуют заповеди, так любить Бога, как Он возлюбил нас. А из этого состояния рождается чувство сокрушения, плач сердечный, сознание неоплатности долга своего словом, сердце сокрушенный, смиренно Бог не уничижит, и из которого то и родится та любовь к Богу, о которой я говорил в начале, говорит игумен Никон Воробьев. Одной волей своей и желанием еще не приобретешь любви, а только жизнью по заповедям, покаянием, плачем о своих падениях, глубоким сокрушением, что вместо любви и угождения Богу постоянно нарушаем Его святую волю. Из этого плача и сокрушения рождается страх Божий, то есть страх как-либо не оскорбить Бога, затем рождается чувство близости Бога к нам, а затем рождается постепенно твердая решимость лучше умереть, чем оскорбить Господа, и появляется не только безропотное несение скорбей и страданий, но и благодарность за них, так как сердце будет ощущать радость очищения скорбями и удовлетворение некоторого, что можно терпеть ради Бога и тем самым любить Его. Игумен Никон Воробьев. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и хотели бы напомнить вам об иконе чудотворной, именуемой Иверской Божией Матери, празднование которой Святая Православная Церковь совершала на нынешней седмице в пятницу 26 октября по старому стилю 13 октября. Сказание об Иверской иконе Богородицы начинается с 9 века, когда неистовствовало иконоборство. Эта икона находилась первоначально в доме одной богатой, благочестивой и добродетельной вдовы, жившей близ Никеи, а потом в особенной храмине, устроенной усердием, я неподалеку от дома ее. Она имела величайшее благоговение и часто обращалась к иконе с теплыми молитвами в нуждах своих. Царствование Феофила, иконоборца, посланные им всюду истреблять святые иконы, пришли и к благочестивой никейской вдове, но она обещанием им денег склонила их оставить уния святыню до утра. При этом случае один из них мечом нанес удар образу Богоматери и причинил рану. По удалении корыстолюбивых и грубых иссязателей вдова с сыном своим пришла в храмину, где находилась святая икона, и долго с колена преклонением и слезами молилась пред нею. Но чтобы сохранить ее от нового поругания, вдовица в ту же ночь отнесла святыню на морской берег, и там, повергшись на землю, умоляла Царицу Небесную избавить ее от гнева царского, а образ свой от потопления. После молитвы, облобызавши икону, опустила ее в море и к великой радости своей увидела, что икона в прямом положении устремилась по воде к западу. Благочестивая мать внушила сыну своему удалиться от гонения иконоборцев в Грецию. Юноша отправился в Солунь, оттуда переселился на гору Афонскую и там принял иночество. От него афонские иноки услышали об иконе, которую мать его пустила по морю. Через 200 лет после этого события иноки Афонской Иверской обители, основанные в 980 году и названные Иверскую в честь основателя трех знатных иверцев, в один вечер увидели на море огненный столб. Явление повторялось несколько дней и ночей сряду. Не понимая, что значит это видение, они долго в недоумении и страхе творили молитву. Когда же собрались пустынножители из всех окрестных монастырей и подошли ближе к морю, то усмотрели, что столб огненный возвышался над иконой Богоматери, стоявшую на воде, и по мере приближения их удалявшуюся от них. Иноки монастыря Иверского собрались во храме и со слезами молились Богу даровать им чудесно явившуюся на море святую икону. В то время жил в монастыре благочестивый старец Гавриил, родом из Иверии. Ему во сне явилась Божия Матерь, осиянная светом небесным, и повелела возвестить настоятелю и братьям, что она хочет дать им икону свою в помощь и заступление, повелев старцу, чтобы он с верою шел по морским волнам и принял икону ее для своей обители. Гавриил объявил о видении, настоятель и братья в следующее утро вышли на берег при молебном пении с кадилами и светильниками. Старец небоязненно приблизился по водам к святой иконе и сподобился принять ее своими руками. С радостью иноки встретили ее на берегу и устроили здесь для нее молитвенную храмину, и три дня и три ночи непрерывно совершали пред святынею молебствие. После сего внесли ее в соборную монастырскую церковь и благоговейно поставили в алтаре. Впоследствии Богоматери угодно было поставить свою иверскую икону на другое место. Однажды перед заутренней инок, назначенный для возжигания свечи лампад, вошедший по обычаю во храм, не нашел иверской иконы на том месте, где поставлена она была. После долгого искания обрели ее на стене над монастырскими воротами и отнесли на прежнее место. Но в следующее утро она снова явилась над воротами и снова перенесена была в соборный храм. Такое перенесение и возвращение иконы совершалось несколько раз. Наконец, Богоматерь вторично явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Объяви братьям, чтоб они более не искушали меня и не усиливались удерживать икону мою в соборе, а оставили бы ее на воротах. Я не желаю быть хранима вами, а хочу быть вашей хранительницей не только в настоящей жизни, но и в будущей. Да уповают на милосердие Сына моего, все здесь пребывающие в добродетельном житии и страхе Божием. И вот вам знамение, доколе икона моя будет в обители вашей, дотоле благодать и милость Сына моего к вам не оскудеет». С того времени обрадованные братья не тревожили более святую икону и устроили церковь во славу Преблагословенной Богородицы над монастырскими воротами, где она сама избрала для себя место в этой церкви. Честная икона ее и теперь стоит на левой стороне царских врат. По имени обители она названа Иверскую, а по месту пребывания ее над воротами именуется Портоитисою, вратарницею или привратницею. Чудеса и исцеления, бывшие от святой иконы Иверской Афонской, неисчислимы. До ныне видна на ланите изображенной Пречистой Девы рана, нанесенной разбойником. Этот варвар в неистовстве поразил икону ее мечом, и в ту же минуту из лика Богоматери, как бы из живого, истекла кровь. Приведенный в ужас таким необыкновенным явлением, он тогда же покаялся и поступил в число братьев Иверского монастыря, где кончил дни свои в строжайшем подвижничестве и прозван был святым варваром. Подобным образом покаялись сарацинские хищники, некогда ограбившие Иверскую обитель, и не только обратились к Богу истинно, но и все свои сокровища отдали для возобновления опустошенных ими храмов. Заступлению Божьей Матери Вратарницы обязана также обитель Иверская спасением своим от нашествия персов, которые под предводительством Амиры на 15 кораблях пристали к берегам Афонским с намерением ограбить Иверский монастырь. Устрашенные иноки, взяв с собою церковные сосуды и святую икону, укрылись в одной укрепленной башне и там молились Пресвятой Богородице, да сохранит их и спасет обитель свою от разорения. По молитве их внезапно последовала буря и потопила все корабли персидские с находившимися на них людьми. Амира, видя погибель своих воинов и судов, раскаялся в своем дерзком поступке и просил иноков молить Бога о помиловании его, причем вручил им множество золота и серебра для построения новых стен вокруг обители. В 1647 году Никон, Новоспасский архимандрит, а впоследствии патриарх всероссийский, по случаю пребывания в Москве Иверского Афонского архимандрита Пахомия для сбора милостыни в пользу афонских монастырей с дозволения царского просил его прислать в Москву верный список с тамошней древней и чудотворной Иверской иконы. Совершенно точный список, начертанный при посте и молитвах и по принесении всей братья обители усердных молитв, отправлен из Афона святая икона, сопровождаемая афонскими иноками, прибыла в Москву в 13-й день октября 1648 года. Первопрестольной столице у Воскресенских ворот святая икона торжественно встречена была самим царем со всем его семейством, патриархом Иосифом, духовными боярами и многочисленным народом всякого возраста и звания. Прибывшая с Афона в Москву святая Иверская икона первоначально поставлена в Никольском монастыре, основанном афонскими иноками, отчего монастырь стали называть греческим. Потом она перенесена в 1669 году, 19 мая поставлена в Москве, в особую часовню для нее устроенную у Воскресенских ворот. Вероятно, воспоминание того, что в Афонской обители Пресвятая Владычица избрала место для своей иконы на вратах монастырских. Сообразно с этим и в Москве она представляет небесную вратарницу, охраняющую главные ворота первопрестольного города. Московская Иверская икона прославлена многими благодатными знамениями. Жители Москвы и все православные христиане имели к ней великое благоговение. В 1812 году во время нашествия французов московская иверская чудотворная икона по высочайшему повелению препровождена была из Москвы во Владимир. В часовне перед святой чудотворной иверской московской иконой, по словам очевидцев, ежедневно стекается из разных мест множество богомольцев всякого возраста и чина. Православные цари и прочие лица царского дома при посещениях своих древней столицы останавливались у часовни Воскресенских ворот для поклонения святому лику Преснодевы. Весьма часто подымали икону в домы, тогда она, везомая по улицам столицы, хотя сокровенно в своей особо устроенной колеснице, представляла умилительное зрелище. Все встречающие икону, идущие и едущие, немедленно постороняются для беспрепятственного ее следования. Все осеняют себя знамением креста и поклоняются. Когда иверскую икону, явившую многие чудеса, стали часто носить в домы болящих и страдающих, то, чтобы часовня не оставалась без святыни, написан другой подобный образ, находящийся в часовне вместе с чудотворную иконою. Слава Богу, что ныне эта иверская часовня возобновлена после разрушения в 1918 году во время революционных событий. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, об чудотворной иконе Божьей Матери, именуемой Иверская, в память перенесения в Москву в 1648 году, событие, которое совершалось в пятницу 26 октября по старому стилю 13 октября. Дорогие наши радиослушатели, в неделю 22 по Пятидесятнице читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящиеся пред ними нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слово Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствия благотворному и спасительному действию Слова Божия заключаются в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас, подобно доброй земле. Итак, неделю евангельское чтение недели 21, недели 22 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия о прочем притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждением житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Нынешнее Евангелие выясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божия не приносит людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятий и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его. Оно ей многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получили, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного, противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей и отношений, чистых намерений были потоптаны чужой безжалостной стопой. Таким образом, и само сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и конными дорогу. Сердце хочет внимать Слову Божию, но преданные земной суете в то же время не перестают внимать и Слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истины, но только впечатления. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность страдания сердца выражается и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости, у ней нет твердой опоры, на которую она бы оперлась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч свой благодатный, с небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же? Сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корня благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятое намерение, остаются бедные, теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были. Бывает и еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье, оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ, но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом же новом утрачивает и прежнее, и теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, истлевая, рвется, оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию главное средство — это молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы, и ум, и волю, и чувства. О, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей — почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, которое да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Аллилуйя. дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в среду 31 октября по старому стилю 18 октября Святая Православная Церковь чествует память святого апостола и евангелиста Луки. Святой апостол и евангелист Лука из лика 70 апостолов родился в Антиохии от родителей язычников. Есть предание, что он еще в юности хорошо образован был в науках греческих. В писаниях его греческий язык отличается особенной чистотою и правильностью. Но мудрость языческая не удовлетворила его желаниям, и он присоединился к иудейской церкви, о чем можно заключать из писаний его, в которых видно точное знание писателем закона Моисеева и обычаев иудейских. Находясь в Иерусалиме, Лука услышал проповедь Господа Иисуса Христа, и семя спасительного Слова Божия пало на сердце его, как на добрую землю. Он уверовал в Господа, сделался последователем Его и был причтен к лику 70 апостолов, о избрании которых сам он повествует в своем Евангелии. Во время страданий Господа, когда после поражения пастыря рассыпались овцы стада, и святой Лука оставил Господа, хотя в сердце не изгладились совершенно ни вера в Него, ни любовь к Нему. Когда разнеслась весть о воскресении Господа, состояние Духа Святого Луки было такое же, как и прочих апостолов. Он не веровал от радости и чудился. Из такого смутного состояния вывел его сам Господь, явившись ему в первый же день своего воскресения, вечер, когда он шел вместе с Клеопою из Иерусалима в Эммаус, сказавший има от всех писаний «Я же о нем», начен от Моисея и от всех пророк. Господь благоволил потом открыться им в преломлении хлеба и затем снова явился им в кругу всех апостолов, когда они, возвратившись в Иерусалим, рассказывали другим ученикам о явлении им Господа. Удостоверившись сам в воскресении Иисуса Христа и в том, что Он точно есть, хотя и избавить Израиля, святой Лука по вознесении Господа сделался и для других проповедником его. По обращении святого апостола Павла, святой Лука был неотлучным его спутником и общником всех болезней и трудов его во благовестии Христове. С ним он проходил неоднократно области Малой Азии и Греции, с ним был в Иерусалиме, при нем находился в Риме во время первых и вторых его уз и не отходил от него до самой кончины его, как видно это из Деяний апостольских и из многих мест послания святого апостола Павла, и дал до конца книги «Лука един есть со мною», писал апостол Павел к Тимофею. Через 15 лет по вознесении Господа и спустя около 48 лет по Рождестве Христовом, после уже Матфея и Марка, святой Лука написал в странах Ахаии и Беотии, то есть Греции, на греческом Евангелии свое, якоже предаше ему иже из первосамовицы и слуги бывшие словесе, изложил в своем Евангелии учение, проповеданное апостолом Павлом об Иисусе Христе, Бога-человеке. Кроме внутренних признаков божественного своего происхождения, какие имеют все священные книги Евангелия от Луки, по сказанию древних писателей, имеет свидетельство и внешнего одобрения от святого апостола Павла, который в своем послании Коринфянам говорит о Евангелии Луки, его же похвала во Евангелии по всем церквам. Также, когда повествует, что Христос явися Кифе, потом 12, и говорит по благовествованию еже приясте, разумеет Евангелие Луки. Евангелие от Луки полнее других Евангелий, порядок событий, описанных в нем, ближе к хронологическому порядку, нежели у первых двух евангелистов. Будучи в Риме около 59 года по Рождестве Христовом, святой Лука по повелению апостола Павла изложил также книгу «Деяний апостольских», в которой, говорит святой Златоуст, преимущественно описывается деяние Павла, более всех потрудившегося, потому что составителем этой книги был его ученик, блаженный Лука, которого добродетель можно видеть как из многого другого, так в особенности из того, что он неразлучно был с учителем и постоянно за ним следовал. Если же кто спросит, почему же Лука не все описал, оставаясь с Павлом до конца, то я отвечу, что и этого довольно для тех, которые хотят быть внимательными, что апостолы всегда заняты были делами нужнейшими, и что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и посредством неписанного предания. Евангелие и книгу Деяний он написал одному благочестивому и знаменитому христианину Феофилу, по мнению некоторых, начальнику Ахаии на греческом языке. Истину своего благовестия Лука запечатлел мученическую смертью за Иисуса Христа, по мнению иных, в Эфесе, где и погребен, по иному же сказанию святой Лука окончил свои апостольские труды в городе Фивах или Патрах, городе Ахаи, около 84 лет от рождения, был повешен по недостатку креста на оливковом дереве. Тело его при императоре Константине в 360 году принесено из Ахаии в Константинополь в церковь Петра и Павла вместе с мощами апостола Андрея и Тимофея. Фелсторги пишет о перенесении мощей святого евангелиста Луки. Когда приплыли люди, везшие гроб, в котором лежал Лука, и когда этот гроб несли с моря во храм, Анатолий Евнух с усердием подошел, и сколько было в нем сил, он был болен, помогал несущим. В это время вдруг прекратилась его болезнь. В IV веке о праздновании апостола-евангелиста Луки свидетельствует святой Григорий Назианзин в первом слове своем против Юлиана. В V веке Анатолий Константинопольский, Лев Магистр написали некоторые песнопения в честь евангелиста Луки, возносимые ныне Православной Церковью в день его памяти. Церковь в своих песнопениях, между прочим, прославляет святого Луку как евангелиста и писателя деяний апостольских и как врача. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.